Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар, я журналист. Не знаю, зачем я это каждый раз говорю.
А меня зовут Кристина Сафонова. Я бывший журналист. Не знаю. В общем, пока еще журналист.
А ты вот мне рассказывала да тут, что ты пробовалась на новую работу. Может быть, и слушателям расскажешь?
Я могу. Я ищу, пытаюсь найти выход из этого вот круга российской журналистики.
Порочного.
Я не так сказала. Вот, Азар меня как раз убеждал, что никогда у меня ничего не выйдет. Спасибо за веру в меня, Илья. Очень приятно чувствовать поддержку. И одна из работ, на которую я пробовалась, мне ее предложили. Короче, консультант по работе, не суть. Это пиар-агентом в похоронное бюро. Мне очень понравилось. Я очень много узнала слов, связанных с похоронами на немецком, но, к сожалению, не прошла собеседование. Но никогда не поздно. Все мы там будем.
Да уж, похоронное бюро не минует никого из нас. Но попробуем перейти к каким-то более оптимистичным темам, хотя, конечно, тексты России редко бывают оптимистичные, особенно в этом подкасте. Сегодня будем читать текст, вышедший в издании «Инсайдер». Редкий, кстати, у нас гость, по-моему. Называется он «И рыбку съесть», сделаю паузу, но нет, это просто игра слов. И по статье «Не сесть». «Как Камчатка стала центром браконьерства», автор Сергей Бешимов. Причин, по которой я предложил выбрать этот текст, а Кристина согласилась, возможно, по другим причинам.
И настояла.
Да, мне понравилось, во-первых, что это репортаж самой Камчатки, а это круто. А во-вторых, он про рыбу. А поскольку я, как широко известно в узких кругах, пескотарианец, то это тоже для меня важно. О других, менее релевантных причинах расскажет Кристина, почему мы выбрали.
У меня точно такие же причины, Илья. Я же тоже пескотарианка. Плохо выговорила. Ну да, вообще-то я тоже ем... Я не ем мясо, но ем рыбу. Вот
что нас свело.
Да, ну и я люблю Камчатку. У меня там долгое время родственник один жил. Иногда привозил рыбку. Так что рыбка была съедена.
Вот, кстати говоря, а ты сама-то бывала на Камчатке?
Нет, к сожалению. Я очень хотела, и честно признаюсь, в какой-то момент это даже стало, скажу так, модно ездить на Камчатку. Но я помню, что я тогда посмотрела цены на билеты туда и в Японию. Полетела в Японию, не пожалела, но я бы хотела все равно побывать на Камчатке. Мне кажется, это очень классный опыт. И очень грустно, что с рыбкой так там сейчас.
Но поскольку я журналист, в отличие от тебя,
хо-хо-хо,
то я-то бывал на Камчатке. Но, с другой стороны, как будто и не бывал. Стоило ли лететь так далеко, чтобы не выехать за пределы столичного там города Петропавловск-Камчатский, который не очень сам по себе красивый. Я туда просто летал на интервью с губернатором Владимиром Солодовым. Зачем-то, кому это было надо, я не знаю. Но у нас, если помнишь, в журналистике одно время считалось статусным, если у издания бывает интервью с губернаторами. Ну, там, неважно, с министрами, но это сложнее. Хотя бы с губернаторами. Вот, хотя из этих разговоров сложно было обычно даже заголовок-то вычленить, потому что все это было крайне скучно. Вот, и все, что хорошего я помню про Петропавловск-Камчатский, это там есть такая набережная рядом с администрацией как раз. И там были палатки с едой, ну, мне кажется, и сувенирами тоже. Вот, и там я купил себе шаурму с крабом, причем не с крабовыми палочками, а с настоящим крабом, видимо, камчатским, хотя, судя по этому тексту, возможно, и не камчатским.
Это давно было?
Ну, это было до войны, в году 20-21. Вот, и, в общем, я сидел на лавочке, смотрел на залив, на сопки, не на океан, а на залив там, в общем, Петропавловск-Камчатск в заливе находится. И ел эту шаурму, и было мне хорошо. И хотелось бы, конечно, как-то вернуться туда. Но вряд ли получится.
Как знать?
А губернатор Солодов, кстати, такой технократ, как бы либерал, но такого путинского разлива. Почему-то после этого интервью еще несколько раз меня поздравлял. Сначала в Фейсбуке писал мне сам, поздравлял с Нобелевской премией «Новой газеты», а потом с днем рождения. Но когда началась война, что-то перестал.
Про уголовные дела тебе не писал? Я, кстати, видела, что у тебя, кажется, новое планируется.
Да это ерунда. Ладно, может быть, он послушает наш подкаст. Вдруг он мой тайный фанат, слушает все наши подкасты и, может быть, услышит про себя и напишет.
Или сделает донат.
Рублевый донат, да.
Рублевый донат.
Есть такая возможность, если что. Там через Телеграм трибют. Ну, ладно, пора. все заждались. Слушаем текст.
Кремль собирается увеличить долю рыбы в госзакупках и ввести экспортные пошлины, чтобы большая часть улова оставалась в стране. Тем временем Камчатка, край легендарного лососевого изобилия, становится центром экологических и экономических проблем. Рыба, которую добывают здесь в огромных количествах, стала недоступным деликатесом для местных жителей, а рыбная ловля превратилась в полулегальный коррумпированный рынок. Ключевые позиции на нем занимают крупные заводы, аффилированные с высокопоставленными чиновниками, в частности, с сенатором Борисом Невзоровым. Эти предприятия за взятки рыбоохране перекрывают пути нереста, из-за чего, по словам бывших инспекторов, в реках Камчатки рыбы нет. Корреспондент «Инсайдер» проехал 900 километров по полуострову и убедился, что местное население, практически лишённое права ловить легально, массово занимается браконьерством. В Петропавловске-Камчатском ежегодно отмечают «День рыбака». Он обставлен как главный местный праздник и проходит на центральной площади столицы Камчатского края. Перед входом привычные металлические рамки, пьяные люди. Недалеко от берега стоят многочисленные палатки с сувенирами. Футболки с признанием в любви к родному краю, камчатские матрешки, платки, мед. В палатках с едой в основном мясные бургеры и хот-доги. В фотозоне стоит тантамореска. Сунул голову и ты рыбак с удочкой и пойманной рыбой на фоне Камчатской реки. Но настоящую рыбу, не нарисованную, еще надо поискать. Ею торгуют 4 прилавка, стоящие в сторонке. Камчатской рыбы совсем чуть-чуть, несколько позиций по высоким ценам. Остальное — привозная с материка. Астраханская, Балтийская, консервированная скумбрия и сельдь. В рыбном крае, на рыбном празднике, практически нет местной рыбы. Нет ее и в единственном рыбном магазине другого крупного населенного пункта полуострова — Усть-Камчатска. Магазин стоит на окраине поселка, по сути, микрорайона Погодный, где расположены несколько рыбных заводов. Продавщица говорит, что в продаже только рыба из Петропавловска. На вопрос, почему нет местных, молча разводят руками. В местных магазинах вообще нелегко найти камчатскую рыбу. Она есть на черном рынке, но стоит так дорого, что местные жители не могут себе ее позволить. Основная часть рыбы уходит на материк и в другие страны. И в этом, как и в экологических и экономических проблемах края, камчадалы считают виновной Москву. В этом и в прошлом году рыбалка была плохая. Усть-камчатские рыбные заводы перекрывали все неводами. Вся рыба у них, жалуется рыбак из села Мелькова, удящий гольца. А когда-то рыбы здесь хватало на всех, потому что природные особенности обеспечивали Камчатку изобильной кормовой базой. Здесь действующие вулканы, а пепел — естественное удобрение. В итоге биопродуктивность прибрежья очень-очень высокая, объясняет краевед и писатель, бывший сотрудник рыбоохраны, который проводит экскурсию по музею рыбы под городом Елизово, втором по численности после Петропавловска-Камчатского города полуострова. На интерактивной карте Камчатки середины 50-х годов светится множество лампочек. Это поселки и рыбозаводы. Здесь были школы, больницы, дома культуры. В общем-то, это были живые поселения. Вот в этой части, в двух районах, Большерецком и Соболевском, проживало 100 тысяч человек. Что же случилось далее, задается риторическим вопросом экскурсовод и рассказывает историю дрифтерной катастрофы, когда в 50-х годах японские суда выставляли у западного побережья Камчатки множество дрифтерных сетей — сетей смерти. В 1945 году японцам запретили ловить рыбу в 12-мильных советских территориальных водах. Но они все равно вели добычу в морях неподалеку, пользуясь отсутствием конкуренции со стороны СССР, у которого не было на Дальнем Востоке океанического рыболовного флота. Особенно резко Япония нарастила вылов в 1952 году, когда США и Канада существенно ограничили ее право рыбачить у американского побережья. В 1955 году японцы в дополнение к лову лосося в океане направили 2 флотилии в Охотское море к западному побережью Камчатки. Каждым японским дрифтерам выставлялось ежесуточно 300-350 сетей. Всего было выставлено более 100 тысяч сетей по течению навстречу движению лососей. Рыба, родившаяся в камчатских реках, направлялась на нерест. Тогда чуть не разразилась лососевая война. Советские военные моряки собирались начать операцию против японцев. Но вмешался Никита Хрущев, и за сутки до намеченного нападения была подписана конвенция, по которой японцы получили право на промысел дальневосточного лосося на путях миграции. Уровень вылова тогда значительно превысил допустимую норму. Это привело Камчатку к катастрофе. Уже в 1958 году советские предприятия на западе Камчатки выловили в 100 раз меньше лосося по сравнению с началом 1950-х годов. Рыбы просто не стало. А когда в 1978 году СССР все же запретил японцам ловить в своей исключительной экономической зоне, это привело к новой беде. Рыбы стало так много, рассказывает экскурсовод, что она передавила себя. Все это гнило. Из-за недостатка кислорода икринки не могли развиваться. Икра погибала, протухала. Экскурсовод переключает рычажок на карте, и вместо моря огней остаются жалкие несколько десятков. Вот что значит рыба в жизни нашего полуострова. В последние годы вылов в целом растет, а Россия стала мировым лидером по добыче тихоокеанских лососей. Правда, их вылов в 2024 году оказался рекордно низким за последние 20 лет. 235,5 тысяч тонн лососевых. Из них на Камчатке 131 тысяча тонн. Но в 2025 году вылов составил уже порядка 350 тысяч тонн. Из них на Камчатке 259 тысяч тонн. Как видно из статистики, больше половины рыбы дает Камчатка. Однако жители полуострова с этого практически ничего не имеют. Поселок Усть-Камчатск — когда-то цветущий порт с населением более 10 тысяч человек. Сюда приходили корабли из Петропавловска и из-за границы. Был свой аэропорт, теперь поселок вымирает. Агломерация из, собственно, Усть-Камчатска, поселка Погодного, территории на косе, куда ходят паромы, где стоят заводы, и отдаленного круга Берегова, где почти никто не живет, насчитывает около 3000 жителей. Несколько десятилетий назад на центральную часть Усть-Камчатска обрушилась цунами, и теперь она полузаброшена. На косе, вместе впадения реки Камчатки в океан, стоят 6 рыболовных заводов. Они и забирают большую часть красной рыбы, которая идет нереститься в Камчатку и в более мелкие реки. Именно на эти заводы жалуются рыбаки. На окраине Погодного установлен памятник рыбацкой славе «Два рыбака с уловом». Его открыли в 2015 году по заказу Усть-Камчатской ассоциации рыбопромышленников. Памятник торжественно открыл почетный гость, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Борис Невзоров. Рядом с памятником стоят памятные таблички от местных заводов. Крупнейший из них — Усть-Камчат-рыба — в своей табличке упоминает Невзорова как своего основателя. В 1991 году Невзоров стал гендиректором завода, позже сделал его своей собственностью. Затем, когда стал местным депутатом, а потом сенатором от Камчатского края, переписал предприятие на родственниц. У завода «Усть-Камчат-рыба» 8 рыбопромысловых участков для промышленного рыболовства тихоокеанских лососей и береговая база переработки, то есть замкнутый технологический цикл. Рыбу ловят, перерабатывают и отправляют готовую продукцию по всей России и за рубеж, в Японию, Корею и Китай. Икорный цех обрабатывает в среднем 10 тонн икры в день из возможных 16. На нем работают постоянно 200-250 человек, а в Путину — 500. Среди собственников более мелкого завода «Восток рыба» также до 2024 года числились члены семьи Невзорова. И третий завод, ООО «Ничира», тоже по меньшей мере в прошлом был связан с Борисом Невзоровым. Другие три формально не связаны с сенатором, но тесно переплетены между собой. Завод «Дельта Фиш ЛТД» с 2022 года владеет находящимся рядом ООО «Соболь». Шестой завод АО «Энергия» ловит лосося на двух ставных неводах в Камчатском заливе, а также на реке Камчатке. До войны Невзоров с семьей входил в десятку самых богатых парламентариев в России. На первом месте был другой сенатор из Камчатки, Валерий Пономарёв, владеющий океан-рыбфлотом. «Все побережье принадлежит Невзорову», — говорит один из заводских рабочих. «У него своя баня, квадроцикл, ружье есть. Он депутат путинский. Я еще малой был, слышал про него. Все заводы родные, братья и сестры. По-разному называются, но все дружат. От них даже один паром ходит. К морякам подходишь, написано «Соболь», а на самом деле «Дельта Фиш». Они с Укр, так в поселке называют Усть-Камчат-рыбу, работают все». Другой рабочий дополняет: «Заводы невзоровские, контролируются, как и вся страна. Даже если у тебя есть миллиард, тебе здесь не дадут завод открыть. Нужно сверху разрешение получить». Согласно закону, заводы должны делать пропускные дни, чтобы давать рыбе уйти в реки, не реститься. Но местные жители уверяют, что этого часто не происходит. Заводы отлавливают рыбы больше, чем нужно для природного равновесия. Рыба уходит на материк, в Японию и европейские страны. Более того, несмотря на формальный запрет на дрифтовый вылов, заводы все еще используют сети, говорят местные жители. Невода стоят в Усть-Камчатске. По правилам, заводы обязаны их снимать, и рыба должна идти на нерестилище по Камчатке вверх. Но в проходные дни они закрывают ворота. Рыба тычется, не может попасть в реку. Уходит и попадает в сети. Рыбоохрана куплена, руководство заводов дает взятки, поэтому река Камчатка стоит пустая. «Капитализм, ребята», — комментирует ситуацию бывший сотрудник рыбоохраны. Сотрудница экоцентра в Елизово, попросившая не называть ее по имени, уточняет. «Не все рыбзаводы не дают нереститься. У нас есть договоренность с одним рыбзаводом, что когда рыба идет на нерест, они не ловят ее. Мы сами считаем, сколько рыбы зашло на нерест, чтобы ее было и немного, а то ей некомфортно нереститься, и немало, чтобы пищевая цепочка не заканчивалась». В этот момент заводы, скажем, на реке Озерной не работают. Как только мы считаем, что рыбы достаточно зашло на нерест, мы им даем разрешение добывать. Практически у всех заводов стоят рамки, что позволяет считать рыбу. Однако работники рыбзаводов в разговоре с «Инсайдер» откровенно признают, что это не помогает, и рыбы в реках Камчатки становится все меньше и меньше с каждым годом. За все время пребывания в Усть-Камчатске корреспондент не встретил ни одного местного жителя, который был бы занят на рыбных заводах. Зато тут есть работники из Беларуси, Краснодарского края, жители Татарстана и Алтая. Все они едут сюда за большим заработком. Обычно им положена страховка 90 тысяч рублей, если рыбы вообще не будет. Их вызывают на работу несколько раз в месяц. В сумме они зарабатывают около 300 тысяч рублей за сезон. Один из рыбообработчиков подтверждает, что в прошлом году рыбы толком не было. За 2,5 месяца 2024 года он заработал 360 тысяч рублей. Ради этих денег рабочие терпят бытовую неустроенность, но не жалуются. «Там возле завода контейнеры стоят, в них и живем», — рассказывает рыбообработчик из Краснодарского края. «Там нормально. Постель меняют, спать можно. Вентиляторы и обогреватели стоят, а чайников не было. В одних контейнерах побольше народу живет, в других поменьше. Условия труда их тоже устраивают. Смены хуйня. В 8 вечера вызывают, говорят, рыба будет в 10. Работу мы начинаем по факту только в 4 утра. Мы работаем на заключительном процессе. Я стою у холодильника. Рыбу выкатывают, я должен ее поднять, ёбнуть об стол и пустить по конвейеру воду со льдом, чтобы она глазировку прошла». Рассказывает другой рабочий и указывает на напарника. А он на весах стоит и в коробке упаковывает. Его дополняет другой рабочий. «А у меня самая сложная задача. Рыба идет по конвейеру, и ты ее на глаз определяешь. Бывает вот такая», — показывает руками. «А бывает поменьше. Но не все, что выловили заводы, идет на обработку. Приходит судно с моря, привозит рыбу. В ней вот попадается любая рыба. Камбала, чавыча, нерка, горбуша. На заводе ее сортируют. Приходят, например, 50 тонн. Из них 10 тонн — это всякий мусор, типа камбалы. А заводу нужна только красная рыба. Но ее сам же завод и тырит. Буквально дарит разным ФСБшникам, людям с чином», — говорит один из рабочих. Его товарищ жалуется. «Привезли рыбу на завод, половину спиздили. Одному отдали, другому отдали». По его словам, чавычу, которая крупнее, вкуснее и полезнее сёмги, особенно часто отдают начальству. Другой рабочий объясняет, сколько стоит чавыча. «Если поймал чавычу, с одной штуки 20 тысяч рублей выходит. А если с икрой, то 50-60 тысяч рублей. Это огромные бабки. Но поскольку из улова лишь малая часть попадает в свободную продажу, то стоит рыбы почти столько же, сколько и на материке». Рыбообработчик из Беларуси удивляется ценам на рыбу в магазинах. «Если хочешь купить икры, звони на барахолку, черный рынок. 6 тысяч рублей килограмм. В прошлом году я был во Владивостоке и удивился. Килограмм нерки на рынке стоит 3 тысячи рублей, здесь 6 тысяч рублей». Нарушают заводы, по словам рабочих, и правила поддержания численности рыбы. Кто-то запускает мальков, но часть только вылавливают. Рыбообработчик жалуется. «Здесь просто отлавливают, не выращивают. Если вернуться на 15 лет назад, нам бы привозили не 50 тонн, а 300 тонн. Через 10 лет здесь вообще никакой рыбы не будет. Ни в океане, ни в реке. Они не будут ничего восстанавливать. Они живут сегодняшним днем. Хотя с этим мнением не согласна сотрудница экоцентра. Рыбы достаточно. И в прошлом году, и в этом году. Экология у нас очень сильно меняется, очень сильно портится. Но рыба адаптируется даже к плохой экологии. Поэтому мы не ждем, что рыба исчезнет». Поселок Эссо называют для туристов Камчатской Швейцарией. Это небольшое высокогорное поселение с горными речками и несколькими музеями, посвященными местным народам. По поселку расклеены объявления о продаже рыбы. 350 рублей за килограмм нерки. После переговоров в WhatsApp вам сообщает адрес. Забрать рыбу можно в отеле на окраине Эссо. Администратор звонит, и из коридора выносят большую рыбину в черном пакете. Покупка оплачивается переводом. Нигде больше на Камчатке такую дешевую красную рыбу не встретишь. Объясняется это тем, что торгуют рыбой в основном те, кто выловил ее сам в местных реках. На это есть право у представителей коренных малочисленных народов. Один из них, местный водитель, доставляет грузы по Камчатке. Он рассказывает, что у него и его жены Корячки 7 детей. Это значит, что они имеют право на вылов 800 килограммов красной рыбы в год. Рыбак говорит, что они обычно вылавливают даже больше, и инспекторы, которые их проверяют, не замеряют точно, 100 килограммов больше или меньше. Весь дом рыбака забит морозильниками с рыбой. часть они съедают с семьёй, оставшиеся продают на местном черном рынке. На Камчатке стало популярным, что мужчины берут в жены именно представительниц коренных народов, у которых уже есть дети. У мужчин тоже могут быть дети от предыдущего брака. Тогда они все вместе считаются представителями малочисленных народов и на всех дают большое количество рыбы. Потом они могут эту рыбу продавать. Многие мои знакомые так делают. Поженятся, но вместе не живут. Добывают рыбу, продают. Все легально, всем комфортно, говорит сотрудница экоцентра в Елизово. Жительница Ключей рассказывает, что теперь коренным малочисленным народам этот статус нужен только для того, чтобы ловить больше рыбы и перепродавать ее. Хотя раньше политика была другой, и рыбу выдавали также социально незащищенным категориям. По хвосту выпотрошенную, изрядно побитую, покоцанную, неликвидную, но хотя бы такую. Кроме того, заводы отдавали то, что не перерабатывали. Головы и хвосты в любом количестве. Раньше мешками солили, и собакам еще оставалось. Было бы очень хорошо, если бы теперь тоже людям давали. Для остальных жителей действуют строгие ограничения на вылов. Причем не только по количеству, но и по орудию лова. Получается, что нарушающие эти правила — браконьеры. Их очень много, несмотря на штрафы. Рыбак из Эсса жалуется. «Заводам можно ловить на Невада, а нам нельзя. Нам можно ловить только на небольшую сетку. Будет больше 30 метров — заберут. И рыбу, и сетку, еще и штраф будет. Но отмазаться можно, если деньги и связи есть. Если поймают с рыбой, на которую нет документов, то вам грозят огромные штрафы». Местный житель рассказывает, что между населенными пунктами строгий досмотр ГИБДД. На въезде в Елизово и Сокочи останавливают все машины и проверяют. На реках тоже патрулируют лодки и вертолеты. Иногда, когда он едет с семьей, провозит рыбу под детским сиденьем. Там точно не будут досматривать. С настоящими браконьерами правоохранители борются с переменным успехом. На юге Камчатки большое количество рыбы. Там браконьерство очень сильно процветало. Хотя это была заповедная территория, рассказывает сотрудница экоцентра. По ее словам, в 2007 году инспекторы боялись заходить на эти территории, потому что браконьеры вели себя нагло и агрессивно. Они не только массово вылавливали рыбу, но и охотились на медведей. Позже там заработала опергруппа, собранная со всей России, которая смогла за 5 лет освободить территорию от браконьеров. Это дало возможность рыбе пойти на нерест, а медведям отдышаться. Сейчас, несмотря на большое количество рейдов и штрафов, браконьеров на юге Камчатки все еще очень много, потому что туда добраться легче. Если в долине гейзеров, находится в центральной части полуострова, за прошлую зиму 4 браконьеров зафиксировали, то на юге около 1000 было, утверждает сотрудница экоцентра. Браконьерство повсеместно. Но какой браконьер занимается рыбой? Его интересует икра. «Посмотрите, какие на нее цены», — уточняет экскурсовод. «А рыбное мясо — это только чевыча. Она стоит 1000 за кило. Остальная рыба выбрасывается». Она сожалеет, что идея общественного контроля за браконьерами провалилась. «Были случаи, когда мы платили людям за эту работу, а они использовали ее против нас. Они покрывали браконьеров», — рассказывает наш экскурсовод, занимавшийся этой инициативой. «Потом была создана ассоциация рыбопромышленников на реке Большой. Они сейчас занимаются антибраконьерской деятельностью, но тоже заинтересованы в том, чтобы выбить больше рыбы себе. Общественные инспекторы работают только на одной реке, на остальных участках работает государственная рыбоохрана». Но ее состав, по словам экскурсовода, последние 30 лет определяется по принципу, кто больше может извлечь выгоды. Так все в нашей стране. Не только рыбоохрана, вся структура государственная. Как получить побольше в свой карман? Браконьерство будет всегда. До конца его не истребить, резюмирует сотрудница экоцентра. Убери это браконьерство, людям будет плохо, ведь многие этим зарабатывают, люди этим живут. Просто нужно регулировать так, чтобы и природе не навредить, и людям не мешать добывать рыбу.
И я, кстати, знаешь, о чем подумала? Я сначала не обратила на это внимания, но есть у меня вопросы к заголовку на самом деле. Я не знаю, как ты, но я с детства слышала о том, что на Камчатке много браконьеров. И я не уверена, что этот текст на самом деле про браконьерство. Я бы назвала его как-то иначе. Сказала она, пока еще находясь в журналистике.
Ну, это какая-то такая... Не знаю, как сказать-то прилично.
Да говори неприлично. Ну да, да, доебалась.
Ну и зачем?
Так просто, просто. Это не в упрек коллегам, просто рассуждаю. Я так в целом и к своим текстам всегда отношусь, в смысле, всегда можно лучше. Знаешь, иногда да, публикуешь, вопрос... а потом понимаешь.
Заголовки вообще поменялись с тех пор, когда эталоном был заголовок «Коммерсанта», короткий какой-нибудь... Игра слов, иногда забавная, иногда кринжовая. А сейчас заголовок пихают просто вообще все, что можно. Как и здесь, в частности. Я вообще хотел, на самом деле, о другом тебя спросить. В контексте того, что мы обсуждали в первой части, А вот что бы ты готова была сделать, чтобы оказаться в командировке на Камчатке? Мой вариант тебе, готова ли ты продать почку ради этого?
Ты не шутишь?
Нет.
Ты знаешь, здесь, наверное, мы должны вернуться еще раньше. Поскольку я человек, находящийся на выходе из журналистики, я в целом не готова. Не готова ни почку продавать, ничего такого. Было бы классно побывать на Камчатке. И не уверена даже, что я хотела бы туда именно по работе съездить. Слушай, ну, у нас подкаст про журналистов, для журналистов, скорее всего, или тех, кто очень сильно интересуется. Но я тут узнала, что есть другая жизнь, и очень от нее кайфую. Поэтому, наверное, это вопрос вообще не ко мне.
Понятно.
А ты был бы готов, не знаю, продать почку, чтобы съездить на Камчатку, но только не ради интервью с каким-нибудь чиновником, а там прям поездить, поболтать с местными жителями?
Нет, ну ради одной командировки или поездки не готов. Но если, например, можно было продать почку и лишиться всех уголовных дел, статусов и спокойно, и иметь гарантии, что можно работать, писать о том, что хочешь, без цензуры и без риска сесть, может быть, я подумал бы об этом. Да,
но это совсем другое. Твой вопрос звучал не так, как ты исхитрился такой. Не знаю, это настолько нереально, что мне даже тяжело представить такую, в принципе, вероятность, что можно что-то отдать. Мне вообще кажется, что российские журналисты в большинстве своем многое отдали, чтобы заниматься своей работой. Поэтому, наверное, еще и почка вряд ли бы исправила ситуацию. Увы.
Ну, мы гипотетически разговариваем.
Ну да.
Ладно, спросим автора текста.
Продал ли он почку?
Да. И почем на Камчатке берут почки? Или в Москве? Кстати, не читал такой текст. Что там происходит с продажей почек в России? Звоним. Здравствуйте, Сергей.
Привет, Сергей.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Кристина.
Давай, Кристина.
Да, я
взрослый, начинай.
Спасибо, Илья. С таким напутствием я точно смогу.
У меня, наверное, первый такой будет вопрос. Как вы вообще придумали написать на эту тему? Как вы на нее вышли? Я не спрашиваю, почему, потому что текстом мы, правда, насладились, очень интересно, и мы его выбрали. Мы говорили, что выбрали, потому что там Камчатка, и мы оба пескетарианцы, но на самом деле у него есть и другие достоинства.
Спасибо, да, за оценку. Дело в том, что я родился на Камчатке, прожил там ранние детские годы, и в силу финансовых и прочих обстоятельств я не мог много лет туда попасть. Меня не было на Камчатке 25 лет, у меня мать там умерла, и когда началась война, у меня несколько улучшилось финансовое положение странным образом. И я сумел в 22-м году впервые попасть на Камчатку спустя много лет и начал разбираться, как устроен регион, да, какие там экономические и социальные проблемы. Поездил немного автостопом, но в силу ограниченности времени я не все успел, и в следующую поездку, которая была этим летом, я решил узнать гораздо больше, и проехав по единственной какой-то основной большой дороге на Камчатке, в общем, я, конечно, понял, что основная проблема, да, это рыба, это ее нехватка, это то, как государство это пытается контролировать, это то, как люди борются за эту рыбу, как московские заводы этой рыбой занимаются. И, в общем, я понял, что это вот сюжет, который как будто бы на материке вообще непонятен, и его нужно вытащить, чтобы объяснить людям, что в отдельном регионе люди живут совершенно другими проблемами, и у них жизнь центрируется вокруг совершенно другого.
Мне кажется, у вас это очень хорошо получилось. Вот Илья меня покритиковал за критику до этого, когда мы говорили вдвоем, потому что я немужко придралась к заголовку, а именно...
Заголовок
тому,
не
что...
мой,
да,
конечно
да,
же.
Я как человек пишущий вас понимаю. Вот, к вам никаких вопросов, но у меня из-за заголовка вот какой вопрос возник. В нем говорится, что вот как Камчатка стала центром браконьерства, а у меня по каким-то... Я с юга России, я не была на Камчатке, и у меня, к сожалению, у меня нет представления, как у вас, но мне всегда казалось, что там в целом много браконьеров, ну, в силу, как минимум, рыбного промысла и возможности, ну, вот как-то нелегально заработать. То есть хочется понять, что именно изменилось, их стало намного больше или нет. И то, что изменилось для местных людей, это понятно, да.
сейчас попробую сформулировать. Формулировка, что Камчатка стала центром браконьерства, она не отражает ситуацию, потому что на Камчатке взаимоотношения с рыбой, скажем так, они всегда развивались несколько иначе. Потому что там в советское время, когда рыбы было совсем много, к ней относились по-другому, и вылавливать ее можно было по каким-то другим основаниям. Вот. А последние годы, когда законодательство меняется и подход к этому меняется, просто меняется понимание того, что такое браконьерство. Вот и все.
Ну, я так как раз хотел спросить, наверное, в продолжение. Я-то был и на Камчатке, и вот еще, ну, там я был мало, был еще на Курилах. Мне кажется, это в каком-то смысле похожее место. Мне как-то не сложилось впечатление, что местные как бы не доедают рыбы. То есть там видно, что люди вылавливают что-то сами для себя, никому не рассказывая, едят это, и как бы, я так понимаю, друзьям продают или там где-то еще продают. Ну, то есть, может быть, в магазинах там такие цены, но мне кажется, люди находят какие-то пути, найти в себе рыбу для еды другую, другие пути. Или я не прав?
Нет, они находят способы, потому что, как мы знаем, жизнь находит выход. Но это все приходится делать по серым и черным схемам. То есть нет такого, как раньше, когда можно было с завода там, получить какую-то часть рыбы или пойти на праздник, найти много дешевой рыбы или бесплатной. Нужны какие-то ухищрения, да, чтобы эту рыбу добывать. То есть она вся превращается вот в это вот это как бы теневое поле ушло. Вот моя бабушка, которая прожила на Камчатке с 78-го года, она там жила по середину 90-х. Ну, для нее это, конечно, был как бы период изобилия, когда, собственно, и была и икра, и рыба, все это было доступно, и ни о каких вот таких вот обходных технологиях, как то, что когда там местные жители, которые причисляются к малым народам этого Крайнего Севера, да, они имеют право на вылов, да, и они потом это перепродают, а потом ты перепокупаешь у них. Такого раньше не было, да.
Еще у меня маленький личный вопрос. Извини, Кристина, я про это рассказывал чуть раньше. Хочу спросить, вот вы там рассказывали про, пишете про День рыбака в Петропавловске-Камчатском, что продают в основном мясные бургеры и хот-доги, а я где-то году в 20-м, по-моему, был в Петропавловске-Камчатском и ел на набережной шаурму с крабом. Такая была палатка. Там была шаурма не только с крабом, но была и с крабом подороже. А что, нету больше ее? Этой палатки-то?
Этой палатки я не видел. Ну, нет, я думаю, в прибрежных ресторанах, конечно, можно что-то такое купить. Но не то, что это какая-то простая и распространенная ситуация. То есть я сам этой палатки не видел.
Блин, может, ее больше нет?
Все, Илья.
Тогда и незачем ехать.
Все, Илья, да. Все причины-то отпали. Только в воспоминаниях теперь.
В поселке Ключи, когда я был, вот там, да, самая дорогая шаурма была, по-моему, с крабом или с креветками, я уже не помню. Но она была в ассортименте. Вот она там стоила там 500,
просто
по-моему,
переехала.
С чем-то рублей. Ну, может, да, переехала с побережья вглубь.
Да, мне было интересно узнать, как вы именно работали на месте, потому что, ну, как на вас реагировали. Я понимаю, что когда едешь куда-то, где рос, где тебе все знакомо, это всегда помогает. Но интересно в том контексте, что вы писали этот текст для инсайдера, это нежелательная организация, и вот как, и насколько вы можете рассказать. Я понимаю, что есть ограничения, связанные с вопросами безопасности. Но да, не было ли у вас опасений, что вы с кем-то не тем заговорите, а вас там как-то сдадут, что вот ходят у нас тут нежелательный.
Регион вообще очень опасный. Я это понял с первого дня. И я должен сказать сразу, что у меня знакомых мало очень. И в каком-то смысле сетку знакомств приходилось выстраивать с нуля. И, конечно, мне помогало то, что я, в общем, автостопщик со стажем. Поэтому большую часть работы приходилось делать, скажем так, подпольно. Просто беседуя с людьми, потихонечку вытаскивая их на разные разговоры. И делалось это не столько, что я боялся рассказать, для кого я пишу этот материал, а просто потому, что этот регион весь усеян военными базами или какими-то пунктами ФСБшников, и из-за чего пребывание там было довольно нервным. Я вам расскажу эпизод, который произошел буквально во второй день, когда мы с моей подругой прилетели и пошли гулять. Это окраинный поселок, сразу за Петропавловском-Камчатским, и мы пошли посмотреть там на маяк, отошли, прошли мимо там какой-то части с моряками спустились к берегу, увидели там пасущихся, видимо, браконьеров, потому что у них там стояли какие-то, по-моему, сети, рядом какие-то кусочки крабов валялись. Ну, мы их обошли, пошли дальше по побережью. Побережье просто рассматривали, шли дальше. И там в какой-то момент мы увидели на скале какое-то нагромождение объектов, которое напоминало военную часть. И вот по направлению на подъем этой скалы, ну, было написано, что вход запрещен. Мы подумали, ну, туда нельзя идти, а по берегу-то нам кто мешает идти, тем более там нет заграждений. Мы пошли дальше по берегу, вот, ну, и шли до тех пор, пока там, ну, волны не стали слишком сильными, что дальше уже не пройти. Мы вернулись назад, и когда вернулись назад, мы увидели, как со скалы спускаются два БТРа, вот, на которых сидят множество солдат. Мы довольно быстро поняли, что они по нашу душу, в общем, они спустились, сказали, что мы попали на запрещенную территорию, ну, закрытую территорию, сейчас идут учения, поэтому нас надо срочно проверять документы и отвозить в ФСБ. Вот, они вызвали главного по своей части. Он приехал там на каком-то своем бобике, тоже со скалы спустился. Он нас посадил к себе в машину, поднял на эту скалу, сказал, говорит, да, я должен вас сдать ФСБ, вы ничего не записывали? Мы говорим, ну, нет ничего. Говорит, фотографии покажите. Ну, мы показали там, ну, какие-то фотографии там берега, воды. Он говорит, окей, ну, да, я должен вас сдать ФСБ, но у меня сейчас нет на это времени, и мне придется с вами сидеть несколько суток, пока будет идти разбираться. Поэтому давайте, говорит, я вам так скажу. Вот вы сейчас спускаетесь и идете вдоль по линии, которую вырыли наши радиотехники, и если вы по ней нормально пройдете и не встретите никого с соседнего этого блокпоста, то, в общем, вы доберетесь до городской территории. Если не повезет, то вас уже задержат, и тогда ФСБшники от вас уже не отвяжутся. В общем, нам более-менее повезло, и мы спаслись, скажем так. Ну, и потом неоднократно в разных частях Камчатки появлялись какие-то люди, которые были излишне подозрительны, там, например, перед въездом в Ключи, мужчина, который нас подвозил, он остановился и сказал, так, документы мне покажите, какие у вас есть. Мы говорим, а что такое? Он говорит, ну вот, время небезопасное. Ну и разные были случаи, да, нас останавливали, проверяли, какие-то наводки были. Так что я к чему это говорю? К тому, что рисковать не стоило. Очень такая территория как бы опасная, да, все очень чутко реагируют на тех, кто с материка, непонятно, зачем он ездит по таким как бы ебеням, поэтому везде приходилось, ну вот, мы такие как бы туристы с палатками, давайте попьем пивка, о, вы откуда, из Беларуси? А, у меня тетка из Беларуси. Хорошо, ну что, как вам платят за смену? И вот такие смолтоки, есть десятки смолтоков, которые вот за 3 недели были проведены, вот они, в общем, легли в основу материала.
А почему, кстати, работают на заводах исключительно приезжие? Ну, в смысле, не уроженцы региона и не жители. Это понятно?
Мне не до конца понятно. Я могу предположить только, что они стараются находить себе какую-то основную работу более устойчивую. Ну, например, там судовой электрик. Или был мужчина, который занимался развозкой продуктов по разным населенным пунктам. А там во время, когда рыбы много, они еще подрабатывают по рыбе. А тех, которые приезжают на Путину, это, в общем, какая-то отдельная категория. То есть для местных как бы Путина это одно, а для приезжих это вот как бы способ такого более-менее легкого заработка. Потому что, так как Камчатка очень дорогая, там весь год на путинных деньгах, в общем, не проживешь, если ты не суперхитрец.
В тексте еще уделяете внимание Борису Невзорову. Это заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. А заодно он связан с 3 разными заводами, один из которых, вот, насколько я поняла, самый крупный – Усть-Камчатка-рыба. А мне было интересно, пытались ли вы понять, сколько Невзоров и его родственники, потому что, как я понимаю, на близких переписывает какие-то доли в этих заводах, сколько он может на этом зарабатывать и сколько получает от этого?
Я не могу сказать, что мой как бы профиль – это такие расследования, вот, поэтому я специально эту работу не проводил. Могу сказать только, что в регионе Невзорова очень сильно не любят и презирают, вот, как человека, который как бы продал их регион Москве. И, разумеется, все камчедалы уверены, да, что он зарабатывает на регионе огромные деньги, поэтому они его ненавидят. Это основное, что я могу сказать.
Вы еще упоминаете в тексте, что государственная рыбоохрана, ну, как бы сотрудничает с заводами, то есть закрывает глаза на нарушения по ловле рыбы. Я не буду вдаваться в подробности. А здесь, правильно ли я понимаю, что здесь вы опираетесь только на слова собеседников? Или были еще какие-то подтверждения этому?
Это, да, только слова собеседников. Ну и в целом это, скажем так, это как-то объясняет вот эту вот логическую несостыковку, что вроде идут проходные дни, а если ты, например, находишься в другой части Камчатки, то рыба до туда не доходит, и почему-то в эти проходные дни, когда заводы должны открывать свои там шлюзы или ловушки, как это называется, почему-то этого не происходит, и рыбаки приходят с пустыми руками. Поэтому как бы объяснение, ну, бывшего сотрудника рыбоохраны мне показалось правдоподобным. Это, в общем, вяжется с тем эмпирическим, что я видел в других частях.
Еще есть вопросики, конечно, к редакторам текста, честно говоря, потому что, ну, если человек чисто репортажник, тогда это надо было делать репортажем и совершенно по-другому структурно его делать, этот текст, и больше тогда прямой речи, всяких картинок и т.д. и т.п. А если он сделан как будто бы частично как расследование, то тут получается, что опирается это расследование на разговоры с людьми исключительно.
Да-да-да, я репортажник, вот, но специфика инсайдера, они все-таки, как правило, переделывают подобный материал. У меня был сходный материал про один из соседних регионов под другим псевдонимом, да, и там тоже он был сделан в основном через беседы вот с людьми, которые работали в отраслях, проблемных отраслях. Да, это тоже было переделано потом в материал, скорее такой, как бы расследовательский.
Вот мы и разоблачили инсайдера.
Вот мы сделали расследование, да, действительно.
Да. Слушайте, а вот, не знаю, просто интересно ваше мнение или, опять же, мнение ваших собеседников, которых, как я понимаю, было немало. От кого, если можно так вообще сформулировать, но от кого вреда больше масштабнее? Вот от браконьеров или от заводов, которые так работают?
Общее мнение, если попытаться обобщить, то, конечно, от заводов, потому что заводы как бы контролируют вход как бы в Камчатку. Вот. То есть эти заводы, которые стоят, получается, на косе, и перед тем, как океан впадает в реку Камчатка, да, из которой потом это самая большая река, да, из нее множество других как, мелких как бы речек, понятно, как бы они контролируют наибольшую часть рыбы, а люди, которых, в общем, на Камчатке не очень много, там их всего 250 тысяч примерно, то они и там заселенность очень неравномерная, вот они там уже отлавливают, как бы что придется, что остается. Поэтому, конечно, мне кажется, ну, пропорция, в общем, довольно понятна. Я думаю, где-то в каких-то частях она как бы нарушается, когда приезжают какие-то браконьеры с хорошим оборудованием на очень высоких колесах на какие-нибудь ну, южные части и успевают там понавыхватывать крабов или еще кого. Вот. Но я не думаю, что это сейчас такое как бы массовое засилье. Не знаю. Вот. Нет данных.
А что вообще люди про губернатора говорят? Я просто тоже вспоминал, потому что с ним брал у него интервью тогда же, когда был. Он такой странноватый вообще. Я так понимаю, местные не должны его любить.
Нет, местные его не любят, местные над ним смеются, потому что Камчатка, в общем, такой как сильно разрушенный регион, но при этом, если где-нибудь стоит хоть какая-нибудь отремонтированная детская площадка, то нам обязательно написано, что она сделана с помощью губернатора Солодова, по-моему. И поэтому это вызывает, конечно, у них такое как бы ну, нелепое умиление. Ну, то есть они ну, не относятся к нему серьезно. У меня ну, ни одного собеседника не было, который бы отзывался о нем положительно, поэтому, конечно, для них все это ерунда какая-то.
Ну что, спасибо.
Спасибо вам большое, Сергей.
Пишите еще.
Вам спасибо, что задали несколько вопросов.
Спасибо, что ответили.
Да, спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Счастливо.
Ну вот, поговорили мы с автором, видишь, не зря я придиралась к заголовку.
Да, просто уничтожили всех авторов, текст, редакцию «Инсайдера».
Неправда, неправда. Все неправда. Ну вот давай в противовес похвалю. Мне очень понравились, кстати, подзаголовки в этом тексте. Особенно один, который называется так «Жениться на рыбе». Это, по-моему, очень хорошо.
Да я вообще, честно говоря, подумал, когда дочитал текст, что странно, что на Камчатке вообще живут какие-то люди, не женатые на представителях местных малочисленных народов.
На рыбе,
потому что это очень, ну да, или на рыбе, да. Потому что это как бы серьезный бонус, а в остальном там, по-моему, жить, мягко говоря, не ахти. Особенно учитывая, что, наверное, ты видела, недавно там отрубили мобильный интернет, сказав, что как бы беспилотники же прилетят. А это, между прочим, насколько я понимаю, чуть ли не самое, может быть, Чукотка более отдаленное место от Украины, в принципе, в России.
Да, это безумие полное. Но, не знаю, я рада, что мы чуть-чуть окунулись в Камчатку и камчатские вайбы. И очень было приятно узнать, что автор оттуда. Мне кажется, что это всегда помогает в работе, не знаю. Ну, ты из Москвы, ты не поймешь.
Не, я понимаю, это получше быть с юга России.
Нет. Да, с юга России это вообще только завидовать можно.
Это худшее, что может быть.
Завидуй молча, Илья. Я хотела вообще сказать о том, что, ну, вот я помню, когда я ездила в командировки, еще когда у нас была возможность ездить в командировки по России, то мне всегда нравилось приезжать в Ростовскую область, потому что всегда можно было как-то найти легче общий язык, наверное, и как-то больше доверия. Вот, человек к московским коллегам, например.
Не знаю, о чем ты говоришь. Мы... Московские коллеги очень дружелюбные, а вот в Ростове там скорее по кумполу дадут сходу.
Неправда.
Криминальный регион, Краснодар, все это.
Ты куда вообще путаешь? Где маньяки. Ростов, где Краснодар? Страшные у нас места. Маньяки.
Вот-вот.
Зато ты сел бы в такси в аэропорту, а тебя сразу... Илюша, куда едем? Вот так бы с тобой только общались. Ну и ладно, это все лирика.
Да хватит лирики, перейдем к серьезным вещам. И напомнить надо... что есть у нас Patreon, который нужно подписываться. Ссылка есть в описании к выпуску. Спасибо тем, кто уже подписался на крупный донат. Это издатели Анна и Бурмиша и редакторы Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, А.Н. И айтишники, платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов.
Иван, привет.
И все остальные. Спасибо.
Спасибо.
С вами был подкаст «Давай голосом». Илья Азар.
И Кристина Сафонова.
Пока-пока.
Пока.